Глава 15. Хорошие сны снились ей только если напьется. Это было одной из причин, почему она пила. А если не приложиться хорошенько к бутылке виски, результат всегда был предсказуем. После нескольких часов дремы, пронизанной неумолчным шепотом голосов, плакат с играющими детьми на двери наконец исчезал, и она проваливалась в тяжелый сон, полный кошмарных видений. Проклятые картины только и ждали, когда она заснет. Воспоминания о мягких волосах матери и вдруг жесткое каменное лицо. Воспоминания о девочке, старающейся спрятаться от всех в самых дальних углах, похожей на дворец виллы. Страшные моменты, стертые проблески, в которых мелькало лицо покинувшей ее матери. Холодные, как лед, объятия женщин, занявших ее место. Потом она просыпалась в холодном поту. К этому моменту сны, как правило, доходили до ее окончательного разрыва с добропорядочным обществом и его фальшивыми приличиями. Все это она мечтала забыть. И еще то, что последовало дальше. Накануне вечером она здорово напилась, поэтому утро началось сравнительно спокойно. Холод, кашель и пульсирующая головная боль — это она как-нибудь переживет, лишь бы не одолевали мысли и голоса. Она потянулась, пошарила под койкой и извлекла коробку, где хранилась еда. Система была простая. Начинать всегда с того, что лежит в коробке справа. Затем она поворачивала коробку на 180 градусов и снова брала то, что справа. Таким образом, можно было наполнять левую сторону новыми продуктами из Альди. Все по отработанной схеме. Она никогда не делала запасов больше, чем на 2-3 дня, иначе продукты портились, в особенности, если солнце палило, нещадно нагревая крышу. Она равнодушно доела йогурт. Еда давно уже перестала ее интересовать. Затем запихала коробку обратно под койку, нащупала там ящичек, нежно погладила его и прошептала: «Да, да, моя радость. Маме надо в город, я скоро вернусь». Потом она понюхала подмышки и поняла, что пора помыться. Раньше она время от времени делала это на вокзале, но теперь нельзя, раз Тина предупредила, что какие-то люди ее там разыскивают. Если уж идти туда, то лишь приняв особые меры предосторожности. Облизав ложку, она кинула пластиковый стаканчик в мешок для мусора на полу, обдумывая следующие шаги. Накануне вечером она побывала у Дитлива дома. Час провела на улице, перед виллой, глядя на мозаику освещенных окон, пока голоса не дали ей зеленый свет. Дом был очень ухоженный, но по-больничному стерильный и такой же бесчувственный, как сам Дитлев. Да и как могло быть иначе? Она разбила стекло в одном окне и успела хорошо осмотреться, прежде чем, откуда ни возьмись, перед ней появилась женщина в неглиже. Пистолета она испугалась. Но выражение испуга немного сошло с ее лица, когда она узнала, что пистолет был предназначен для мужа. Тогда Кимми отдала пистолет женщине и сказала, чтобы та распоряжалась им, как ей вздумается. Женщина посмотрела на него, взвесила в руке и улыбнулась. Видно, она найдет ему применение. Все произошло так, как предсказывали голоса. И Кимми отправилась назад в город окрыленная, уверенная, что все ясно поймут смысл этой весточки. Она пришла по их душе. Никто из них, где бы он ни был, не может больше чувствовать себя в безопасности. Она взяла их на мушку. Насколько она их знает, они вышлют за ней еще больше людей, которые будут искать ее на улицах. Эта мысль ее забавляла. Чем больше их будет, тем больше, значит, они насторожились. Уж она доведет их до того, что они вообще ни о чем другом не смогут думать. Когда Кимми мылась в душевой рядом с другими женщинами, самое худшее было не то, что она привлекает к себе внимание, и даже нелюбопытные взгляды, которые маленькие девочки бросали на длинные шрамы у нее на спине и животе, и не радость, которую явно испытывали женщины и дети от общего занятия. И даже невеселый гомон и хохот, доносящиеся из бассейна. Тяжелее всего для Кими было видеть полные жизни тела женщин. Золотые кольца на пальцах, которым было кого ласкать. Груди, которые кого-то питают. Животы и лона, которые только ждут, чтобы понести плод. Именно это зрелище давало пищу ее голосам. Поэтому Кими поскорей скинула одежду и побросала в шкафчик, не глядя на соседок, а пластиковый пакет с чистой одеждой оставила на полу. Надо было спешить и все закончить раньше, чем глаза сами собой начнут осматриваться вокруг. Пока она в состоянии контролировать происходящее. Уже через 20 минут она снова была на улице на мосту Титгенсбро, одетая в приталенное пальто, аккуратно причесанная и окруженная непривычным облаком духов, которыми пользуются женщины высших слоев общества. Внизу блестели рельсы, уходящие в здание вокзала. Давно уже она так не одевалась, и сейчас ей определенно было неловко в таком наряде. Сейчас она была вылитым подобием того, против чего боролась. Но что было так необходимо? Она медленно пройдет по перрону к эскалатору и обойдет здание вокзала, как любая такая же женщина. Если при первом обходе она ничего не заметит, то устроится в уголке вокзального кафе и посидит за чашкой кофе, время от времени поглядывая на часы. Она хотела выглядеть как женщина, ожидающая отправления поезда. Стройная и вылизанная, высокомерно взирающая на мир сквозь темные очки. Как женщина, которая знает, чего хочет от жизни. Просидев так час, она увидела тощую фигуру Тины-крысятницы. Та прошла мимо, пошатываясь и с бессмысленной улыбкой, уставившись невидящим взглядом себе под ноги. Очевидно, только что зарядилась героином. Никогда еще Тина не казалась такой беззащитной и изможденной, но Кимми не шевельнулась. Только проводила Тину взглядом, пока та не скрылась за углом Макдональдса. Именно благодаря этому Кимми заметила худощавого мужчину, который стоял у стены и разговаривал с двумя другими, одетыми в светлые пальто. При этом они не глядели друг другу в лицо, а все время озирались по сторонам, словно что-то высматривая. К тому же все трое были одеты почти одинаково. В голове у нее замигала красная лампочка. Кимми медленно поднялась, поправила очки и решительной походкой двинулась прямо в их сторону, твердо ступая на высоких каблуках. Подойдя ближе, она увидела, что всем троим около 40 лет. Глубокие борозды вокруг рта свидетельствовали о нелегкой жизни. Это были не те морщины, которые наживают деловые люди, засиживаясь до глубокой ночи при нездоровом электрическом свете за столами, где горой навалены документы. Нет, такие морщины появляются у тех, кто долгие часы при любой погоде проводит на воздухе. Когда до них оставалось всего несколько метров, все трое одновременно взглянули на нее. Она улыбнулась им, не открывая рта, прошла мимо в шаге от них и почувствовала, как они вдруг замерли в молчании. Когда она удалилась на несколько шагов, мужчины снова заговорили. Она остановилась и принялась рыться в сумочке. Одного из них назвали Ким. Имя на букву «К». Больше не обращая на нее внимания, они договаривались о месте и времени встречи. Значит, она может спокойно ходить по городу. Приметы, по которым они ее ищут, совершенно не соответствует тому, как она выглядит сейчас, ну еще бы. Кимми обошла помещение вокзала, прислушиваясь к шепоту голосов. Дойдя до киоска на другом конце, купила пачку фемины и отправилась назад тем же путем. Теперь на месте оставался только один из мужчин. Стоял, прислонясь к стене, явно приготовившись к долгому ожиданию. Все его движения были замедленными, только глаза непрестанно бегали. Это были именно такие люди, какими всегда окружали себя Торстен, Ульрик и Дитлев. Кули, которые на них трудятся, мелкая сволочь, способная на все ради денег. Готовая к таким услугам, о которых не пишут в рекламных объявлениях. И чем дольше она на них смотрела, тем больше верила, что доберется до негодяев, с которыми хотела покончить. Ее возбуждение все росло, и голоса в голове громко заспорили, перебивая друг друга. «Прекратите!» — прошептала она, опуская глаза. При этом человек за соседним столиком вскинул голову от тарелки, пытаясь определить, на что направлен ее гнев. Но в этом пускай разбирается сам. «Прекратите!» — повторила она мысленно и опустила взгляд на первый попавшийся заголовок в газете. «Крепи свой брак!» Так было написано крупными буквами. Но она заметила только букву «К», большое «К» вычурного вида. Опять это «К». Его звали Кора, но в третьем классе гимназии его называли просто «К». Когда во втором классе выбирали старосту на будущий выпускной год, он набрал подавляющее большинство голосов. Он был как бог. О нем шептались девчонки в своих комнатках и в гимназическом дортуаре. А достался он ей, Кимми. После трех танцев в комическом балете настал ее час, и Кора позволил ей потрогать его там, где еще не касались ничьи пальцы, а Кимми уже знала собственное тело и тело мальчиков. Об этом позаботился Кристиан. И Кора пропал, словно попался в капкан. Успеваемость замечательного старосты с этого дня начала падать, и все удивлялись, отчего этот способный и целеустремленный парень неожиданно запустил учебу. А Кимми наслаждалась, ведь это было из-за нее. Притяжение ее тела подорвало успехи образцового ученика. Кора двигался по хорошо накатанной дороге. Его будущее было заранее продумано родителями, которых совершенно не интересовало, что за человек их сын. Главное было, чтобы он не выбился из колеи и вел себя в соответствии с требованиями своего круга. Угождай семье, добивайся успеха, вот тебе и смысл жизни. А о деньгах можно и не беспокоиться. Так они думали. Именно поэтому Кора стал первой жертвой, которую наметила себе Кимми. Она ненавидела все, что он воплощал собой. Награды за прилежание, призы за стрельбу по деревянной птице, победы на беговой дорожке, великолепные речи по торжественным поводам. Особенно ее раздражали его аккуратная стрижка и отглаженные брюки. Все это Кимми хотела уничтожить, снять скорлупу и посмотреть, что под ней. Покончив с Кора, она стала присматривать следующую жертву. У нее был богатый выбор. Она не боялась ничего и никого. Кимми сидела почти, не поднимая глаз от газеты. Если тот человек отойдет от стены, она это сразу почувствует. 10 с лишним лет жизни на улице обостряют инстинкты. И через час это чутье заставило ее насторожиться. В зале появился человек, который будто бы слонялся без цели, однако глаза его пристально обшаривали все вокруг. Это был не карманник, который напряженно высматривает открытую сумочку или брошенное на стуле пальто. Не напарник вора, который в следующий миг выставит вперед руку, между тем, как другой проделает в это время грязную работу. Нет, всю эту публику она изучила досконально, и этот был на нее не похож. Этот невысокий, плотно сбитый человек был одет в поношенное толстое пальто с большими карманами. На первый взгляд вид его говорил о бедности, но Кимми приметила обман. Настоящие поберушки не смотрят на окружающих. Они ищут мусорные бачки или объявления об очередной акции в сети фастфуда, смотрят на дорогу перед собой, заглядывают в углы, где может заваляться пустая бутылка. Они никогда не обращают внимания на лица и поведение людей. Вдобавок, этот мужчина был смуглым, с густыми бровями, как турок или иранец. А где это видано, чтобы турок или иранец настолько опустился и бродил по улицам, как бездомный? Кимми следила за ним глазами, пока он не поравнялся с человеком у стены. Она думала, что эти двое обменяются какими-то знаками, но нет, ничего такого не случилось. Тогда она решила подождать, мысленно упрашивая свои голоса не шуметь. Вскоре низкорослый вернулся на то же место, но и на этот раз между мужчинами ничего не произошло. Кимми тихонько встала, осторожно задвинула стул и на некотором расстоянии последовала за смуглым. Он шел не торопясь, иногда уходил из зала и оглядывал улицу Истадгадда, но ни разу не удалился настолько, чтобы она не могла наблюдать за ним с лестницы над строящимся туннелем. Не было никакого сомнения, что он кого-то ищет, возможно, ее, поэтому она пряталась за углами и вывесками. Остановившись в третий раз у вокзальной почты, он опять принялся оглядывать зал и вдруг, обернувшись, уставился прямо на нее. Она не была к этому готова, поэтому мгновенно повернулась и направилась к стоянке такси, чтобы поскорее уехать. В этом он не мог ей помешать. Но произошло неожиданное. Она вдруг наткнулась на Тину-крысятницу. «Привет, Кимми!» Громко поздоровалась Тина, глядя на нее мутными глазами. «Я так и думала, что это ты, дорогая. Какая ты сегодня нарядная! В честь чего это?» Она протянула к Кимми руки, словно хотела убедиться, что та не обман зрения. Но Кимми вырвалась, и Тина осталась стоять с протянутыми руками. Позади слышались торопливые шаги незнакомца.